Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Мы сегодня завершаем Евангелие от Иоанна, 17 главу.
Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Напомним, друзья, что цель этого проекта – это помочь нам с вами развивать постоянство в чтении Библии, развивать понимание Бога через Его Слово и, конечно же, служить этим к назиданию друг друга.
И перед тем, как приступить к Божьему Слову, давайте помолимся и попросим Святого Духа, как Учителя и Наставника, служить нам во время наших размышлений. Отец, во имя Иисуса, мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, но Ты послал в нашу жизнь Свой Дух, и мы верим, что Ты исполняешь свое обещание наставить нас на всякую истину. Поэтому мы просим и мы принимаем служение Твоего наставления и назидания. Аминь.
Аминь. Итак, Евангелие от Иоанна, 17 глава, и читаем с вами с 13 стиха. Иисус продолжает. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира.
Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира.
Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир.
Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня».
И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня.
Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира.
Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них.
Аминь. Знаешь, что первое привлекло мое внимание в этой молитве Иисуса? То есть в этой молитве Иисуса мы можем увидеть как будто несколько стилей, которые Он использует в молитве. Мы видим, что с одной стороны у Него есть стиль прошения, когда Он просит Отца. Есть как бы вот стиль, где Иисус описывает перед Отцом то, что Он сделал, как бы описательная форма. Но третья часть особенно звучит как будто в некой творческой форме, которая мне напоминает то, каким образом Бог в самом начале, в первых главах бытия, Он творил. И вы помните, Бог творил именно вот в подобной утвердительной форме, говоря «Да будет свет!» и стал свет. «Да будет твердь посреди земли!» То есть, когда Бог высвобождал творческий потенциал своего слова, он как-то делал это вот в такой утвердительной форме. И в этот раз я подумал, но на самом-то деле да, Иисус обычно не использует такую форму «да», когда проповедует притчи, когда учит и наставляет учеников, но вот здесь в своей молитве мы видим, он эту форму применяет. Я бы в ней выделил именно форму творческого начала, как будто Иисус сейчас творит наперед. То есть Он не просто просит Бога, сделай это, Он утверждает волю Бога. Да будет вот так. Если раньше я читал и видел за этим некую художественную такую форму, ну да будут они, это как пожелание вот такое, то сейчас я больше рассматриваю это как слова веры в форме утверждения воли Божьей. Да будет вот что. Да познает мир через их единство. Да видят они славу мою, которую ты дал мне. И я верю, что, глядя на такой пример молитвы, мы с вами также можем внести определенные корректировки и изменения в нашу практику молитвы. Потому что зачастую наши молитвы с вами представляют форму описательных событий перед Богом. Мы просто объясняем Богу, что происходит в нашей жизни. Вторая форма, которую мы используем, мы объясняем, как ему что-либо сделать, чтобы эти обстоятельства у нас изменились. И вот такие две распространенные формы мы обычно используем в нашей практике молитвы. Но повторюсь, в этой молитве мы можем увидеть вот этот пример утверждения истины, как в свою жизнь, так и в жизнь других людей. Когда вы можете брать известную вам волю Божью и в утвердительной форме говорить «Да будет вот что!» «Да откроются глаза моих родных и близких!» «Да видят они благость Господа!» «Да склоняются их колени пред Господом Иисусом и да исповедует их язык Иисуса как своего Господа и Спасителя!» Вы видите, это уже другая форма. С одной стороны, вы знаете, что Бог хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины, что всякое колено склонится. Вы можете об этом знать, но также вы можете утверждать это, давая этому как творческое начало.
Другими словами, смотри, меняется, скажем так, наш подход в молитве. Потому что, например, единство учеников – это желание Отца. И впечатление, что Иисус, поговорив с Отцом, Он затем уже возвещает это, провозглашает это. Он говорит, да, я с этим соглашаюсь, именно так да будет. Он как будто подписывает этот указ к исполнению, чтобы это имело место проявления в этом мире. То есть то, о чем ты говоришь, уже мы не упрашиваем Бога, Господь, ну, пожалуйста, ну, если было бы хорошо, если бы ты это сделал, а я как бы тут ни при чем, все, что я могу сделать, это как-то умолять тебя, упрашивать, уговаривать, знаешь, чтобы ты согласился в конце концов, чтобы вообще тебе дело было до этого. Но посмотрите, Иисус себя ведет совсем по-другому, и Он нам показывает пример, Он говорит, ребята, вы теперь имеете власть. И в данном случае это пример того, как мы можем применять нашу власть в молитве. То есть молитва – это становится местом, где мы применяем власть, где мы утверждаем волю Бога в нашей жизни, в нашем доме, в семье, в городе, в стране. Место и время, где мы говорим воле Божьей «да» и «аминь».
И об этом как раз мы можем видеть в 13 стихе. Вы только посмотрите на эту фразу. Иисус говорит «ныне я к тебе иду». И это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Вы посмотрите фразу. Я это говорю в мире, чтобы они имели. Я это говорю, чтобы они имели. Я это говорю в мире, чтобы они это имели.
Буквально, я это провозглашаю, я высвобождаю это верой, чтобы они имели проявление того, о чем я сейчас говорю.
Потому что если по-другому представить, то можно было бы сказать, «Отец, я прошу тебя, дай им радость мою совершенную». Но почему-то Иисус понимал, что для того, чтобы они имели в себе совершенную радость, и, кстати, чью? Радость Иисуса. Иисус говорит, я хочу, чтобы моя совершенная радость пребывала в них, поэтому я сейчас и говорю это в мире. О чем? О них.
Еще мне понравилась эта мысль, где они имеют эту радость? Они имеют ее в себе. Друзья, нам не нужны какие-то внешние проявления, доказательства, изменения обстоятельств для того, чтобы у нас был повод для радости. Иисус говорит, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Источник радости, радости Божьей уже находится внутри нас, независимо ни от чего и вопреки всему. Поэтому если у вас сегодня есть некий недостаток радости по той или иной причине, друзья, нам не просто нужно смотреть какие-то веселые фильмы или читать анекдоты, хотя ну, мы не против этого, пожалуйста. Но когда мы говорим здесь о радости Божьей, то мы говорим совершенно о другой радости. Говоря о радости Божьей, мы говорим о подкреплении для всего нашего тела. Мы говорим об инструменте веры. Мы говорим о радости, как о составной Царства Божьего. Вы помните, Писание говорит, что Царствие Божие – это праведность, мир и что? Радость. Друзья, радость – это признак того, что мы с вами находимся на правильной территории, что наше мышление, наши мысли сейчас, они находятся на правильной территории, на территории Царства Божьего, а значит, равно на территории Слова Божьего. И наоборот, друзья, если вы ловите в себя в состоянии какого-то уныния, апатии, депрессии, какого-то состояния безнадежности, то это уже показатель. Показатель чего? Показатель того, что вы зашли не на ту территорию. И если вдруг вы себя ловите в таком состоянии, друзья, опять-таки, это не окончательный приговор, а промежуточный диагноз. Не путайте это. Даже если прямо сейчас вы находитесь в какой-то самой глубочайшей депрессии, даже если пораженному и лживому врагу удалось начинать навязывать вам мысли суицида, друзья, прямо сейчас вы можете принять это решение и вернуться в радость Божью, которая находится внутри вас. Она не зависит от обстоятельств. Она находится в Духе Святом, который живет уже прямо сейчас внутри вас. Все, что вам нужно сделать, это принять решение. Сказать: «Господь, прости меня, прости, что своими мыслями я ушел куда-то совершенно не туда, куда мне надо было уйти. Прости, Господь, что я начал размышлять над волей дьявола, потому что именно она заводит в депрессию». Друзья, когда вы размышляете о воле Божьей, для вас она никогда не будет вас вводить в депрессию. Но это лживый и пораженный враг имеет целью украсть, убить и погубить. И в том числе он немало охотится за радостью, потому что он знает, что радость – это не просто веселье от анекдота. Радость веры – это сильнейший инструмент. Это то, благодаря чему мы утверждаем победу Иисуса в нашей жизни. И теперь вопрос: а как же мне начать радоваться? Хорошо, я принял решение, я покаялся перед Богом в том, что я думал не о том, о чем мне надо было думать, и теперь я хочу вернуться в радость Божью. Но как? Как мне вернуться в эту радость? Откуда мне ее взять? Потому что мы не можем с вами наиграть, скажем так, эту радость. И Иисус как раз-таки показывает нам путь, откуда мы можем взять эту радость. Знаете, откуда мы можем иметь радость? Из Слова Иисуса. Слово Божье, друзья. Слово, которое Бог говорит в нашу жизнь, это источник для радости. Обещание Его о милости, о прощении, о праведности, об искуплении, об оправдании. Друзья, вот это источник радости. Если вам нужна радость, и вы не знаете, где ее взять, открывайте Слово Божье. Находите Его обещание для вашей жизни о том, что Он любит вас, что вы возлюблены, что вы оправданы, что вы прощены, что вы исцелены, что Его воля для вас только благая, добрая и угодная. Начинайте читать это, размышлять над этим, пережевывать каждый кусочек, каждое слово в этом обетовании. И вы увидите, что через короткое время вдруг внутри вас начнет подниматься радость. Не та, которая от ума, нет, это радость Духа Святого. Потому что вы свой дух начали питать Словом Божьим. И чем больше вы будете питать свой дух, кормить свой дух Словом Божьим, тем больше радости будет внутри вас. Поэтому это целиком и полностью зависит исключительно от нас с вами.
Здесь может возникнуть вопрос: ну с чего вы взяли, что радость Иисуса как-то связана с Его словами? Если вы внимательно прочтете эти стихи еще раз, вы увидите, какое внимание Иисус выделяет именно важности работе слова, работе истины. А в 23-м он вообще странную фразу говорит: «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». И здесь странность. Смотрите, Иисус говорит: «Я в них». Но у меня возникает вопрос: как эти слова могут являться истинными на тот момент? Почему? Да потому что искупление еще не совершилось, Дух Святой еще не излился и не пребывает ни в одном из этих учеников. Как это Иисус сейчас утверждает: «Я в них, и ты во мне»? Иисус, как это ты можешь пребывать в них? Единственный ответ на этот вопрос может звучать так: только посредством тех слов, которые они приняли от Иисуса. А в стихах выше мы читали с вами, что Иисус говорит о своих учениках: «Отец, они приняли Слово Мое. Я передал им Слово Мое, и они приняли его и истинно уразумели». То есть он озвучивал и констатировал этот факт: «Они приняли Слово Мое». К чему я тем самым бы хотел бы привести? К тому, что этот образ «Я в них», он напрямую связан с словами Иисуса, находящимися внутри его учеников. Как Иисус мог находиться внутри них посредством своего слова? Другой уже вопрос заключался в том, что затем ученики делать будут с этим словом. Смогут ли они раскрывать это слово так, чтобы из него высвобождалась и радость, и сила, и мудрость, и весь потенциал божества, сокрытый внутри этого слова? Это уже другой вопрос, но факт пребывания слова внутри них Иисус уже обозначает. Это есть. Мое слово в них уже есть. Я уже внутри них нахожусь. И эту мысль о важности слова Иисус выделяет с 14 по 19 стихи, когда он говорит: «Вот они сейчас остаются в мире. И, Отец, я не прошу, чтобы ты их взял от мира. Я осознаю, они останутся в мире, но я прошу, чтобы ты сохранил их от зла». Итак, смотрите, Иисус понимает, что его ученики должны будут продолжить свое служение где? В этом мире. А этот мир, он наполнен чем? Он злом наполнен. И это зло будет претендовать на то, чтобы оказывать влияние на каждого из них. Иисус, смотрите, он просит Отца: сохрани их от зла. И можно было бы на этом поставить точку. Ну, значит, ответственность Бога – сохранять их от зла. Как? Ну, просто, чтобы ничего плохого рядом с ними не происходило, чтобы бандиты к ним не приближались, в общем, чтобы вокруг них комфорт был. Вот что Богу Отцу надо было бы делать, чтобы исполнить вот эту просьбу: сохрани их от зла. Но нет. Посмотрите, в 17 стихе Иисус говорит: «Освяти их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. А в 19 говорит: «Я за них посвящаю себя, чтобы». Буквально: «Я пришел для этого, я умираю, чтобы это было возможным». Значит, вот этот термин «освящение», в нем есть что-то крайне важное. Что же скрывается за этой фразой «освящение истиной»? Если мы посмотрим с вами перевод этого слова «осветиться» или «осветить», оно обозначает «посвятить», «отделить что-либо от обыденности в предназначении для Господа». Когда что-то отделяется от обыденного применения и предоставляется только в использовании Господу. Но когда Иисус просит Отца: «Освяти их истиною Твоею», то значит, в этом есть какая-то необходимость. И чтобы нам более яснее понять, давайте мы попробуем увидеть, а что из себя представляет человек до того, как он освящается истиной. Он в каком состоянии до этого находится? А до этого вот в каком состоянии находится каждый человек. Если сказать кратко, прежде чем человек будет отделен истиной, знаете, что он прежде находится в соединении с ложью. Наше стартовое состояние, наше изначальное, можно сказать, состояние, в котором мы все с вами пребывали, мы все с вами были прежде соединены с ложью. Как мы это рассматривали на примере Адама и Евы. С чего все начиналось? С того, что дьяволу нужно было отделить их от истины, чтобы они соединились с чем? С ложью, что и произошло в третьей главе Бытия. Адам и Ева отделяются от истины и соединяются с ложью. А уже после этого автор этой лжи получает полное право использовать этих людей для реализации своей воли. Так вот, возвращаемся. Смотрите, когда Иисус говорит: «Отец, я прошу тебя, чтобы, находясь в этом мире, они были защищены от зла». И решение этого вопроса, как быть защищенными от зла, находясь в этом мире, только через целенаправленный процесс отделения себя от лжи посредством соединения с истиной. Вы понимаете, что нам привычна форма. Самое главное, чтобы вокруг нас зло не поражало нас. Ничто не повреждало нашему телу, нашей душе извне. В то время, когда Бог говорит: не таким образом вы можете быть защищены от зла. Ваша главная защита от зла сокрыта в вашем отделении от лжи и целенаправленном соединении с истиной. Или по-другому, если сказать, когда вы соединяетесь с истиной, следствием этого будет отделение, ваше отделение от лжи. И вы спросите: и что, после этого никакое зло меня не будет постигать? Выходит, что да. На основании слов Иисуса это и есть путь истинной защиты от всякого зла, находящегося в этом мире.
Но смотри, что именно вызывает здесь конфликт. Когда речь идет о том, чтобы осветить нас истиной, друзья, нам важно в этот момент вспоминать нашу с вами духовную анатомию. Мы с вами дух, у нас есть душа, и мы живем в теле. И когда речь идет о том, чтобы осветиться, то это не касается нашего рожденного свыше духа, потому что мы уже с вами рождены свыше, наш дух уже посвящен полностью Богу, и у него вообще нет и никогда не будет никаких проблем с волей Божьей. Он целиком за. Наш дух с радостью питается истиной Слова Божьего. Но тогда возникает вопрос: а откуда же возникает конфликт, когда мы слышим какую-то истину о нас? Равно мы слышим волю Божью о нас. Например, ранами Иисуса Христа мы с вами полностью исцелены. У нашего духа нет проблем с тем, чтобы мгновенно ухватиться за эту истину. А вот наша с вами непреображенная душа или наша плоть с вами – это союз непреображенной души и тела. Вот у них начинается конфликт. Как это я исцелена? Что значит я исцелена? А ты диагноз вообще слышала? А ты анализы видела? А давай я тебе расскажу, как сильно у меня болит. Что значит исцелена? Понимаете, и вот здесь вот и возникает вот этот конфликт, что непреображенная душа еще пока находится на территории воли дьявола в этом вопросе. Ей намного проще, легче поверить в болезнь, потому что это видимо, это ощутимо. Это то, что можно, как говорится, видеть, слышать, обонять, осязать и так далее. А вот истина, ну вот как ее можно обонять? Как ее можно осязать, эту истину, что я исцелена? Вот именно поэтому Иисус говорит: смотрите, ваша душа нуждается в том, чтобы ее освящать, чтобы вы не прекращали этот процесс освящения вашей непреображенной души. Почему это важно? Да потому что чем больше наша душа с вами пропитывается Словом Божьим, тем ей легче и проще соглашаться со Словом Божьим. Если более точно говорить, когда мы питаемся с вами Словом Божьим, питается наш дух. И он, скажем так, набирает обороты, он становится сильнее. И уже когда наш дух, скажем так, начинает избыточествовать этим словом, это начинает перетекать уже и на территорию нашей души. И таким образом душа начинает тоже постепенно освещаться истиной и отдаляться от воли дьявола, приближаясь в сторону воли Божьей. И чем больше вы пребываете в какой-либо истине, размышляя, читая, провозглашая, практикуя веру на основании какого-либо обещания, тем больше и легче и быстрее ваша душа реагирует тоже: «Да и аминь, я соглашаюсь, я хочу иметь это к проявлению». И путь к этому, опять-таки, тот же самый. Через наше с вами пребывание в Слове Божьем, через наше размышление над истиной Слова Божьего. Проверьте себя в какой-либо сфере вашей жизни. Чем больше вы о чем-либо слышите истину, тем легче и проще вам начинать в нее верить. Или по-другому можно сказать, чем больше вы пребываете в какой-то истине, тем меньше конфликта это начинает вызывать внутри вас. Да, поднимается какой-то конфликт, поднимается какое-то несогласие, но вы продолжаете размышлять над истиной, и вы смотрите, как мало-помалу ваша душа все больше и больше становится на сторону этой истины. Это и есть процесс освящения нашей с вами души.
И главное, посредством чего этот процесс совершается? Посредством нашего соединения с Божьим Словом. А это возможно, когда между нами и Его Словом будут личностные взаимоотношения. Это время, это свидание, это созерцание. Это время в удовольствии, которое мы можем проводить с Его Словом. Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы?
С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где мы обсуждаем прочитанные стихи, делимся откровениями, молимся и назидаемся в вере.
Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за дар Твоего Слова, за дар Твоего Сына, за дар Твоего Духа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал все. Ты даровал нам все, чтобы мы были защищены от зла, чтобы мы имели совершенное единство с Тобой и ходили в победе. И во имя Иисуса мы говорим, да исполняется молитва Иисуса в нашей жизни. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.